Вашингтон.
В Крыму 13:00. Кримське питання.
Чи братиме Росія участь у чемпіонаті Європи після того, як УЄФА нагадала, що Крим – це Україна? Якою буде реакція Російського футбольного союзу і російської держави на заяву УЄФА? І чи були схожі ситуації у спортивній історії раніше? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо Крим Реалі на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті Крим Реалі, на Фейсбук і Ютуб сторінках Крим Реалі, а також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму. Якщо з материка, для вас інший номер телефону 044 490 29 05. Телефонуйте до нас у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Это программа «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Так, о чем сегодня мы будем говорить. В Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года должен пройти чемпионат Европы по футболу. В этом турнире примут участие сборные 24 стран, которые успешно пройдут отборочный турнир. И где же тут Крым, спросите вы? А Крым тут вот где. 5 октября этого года на анимационной презентации, опубликованной в Твиттере турнира чемпионата Европы по футболу, была обнародована карта Европы с изображением стран-участниц этого турнира Евро-2024. Среди них Украина, контур которой очерчен в ее международно признанных границах. Вместе с Крымом, разумеется. Вот и теперь вот вы уже понимаете, почему эта тема интересует программу «Крымский вопрос». На карту с украинским Крымом в презентацию УЕФА сразу же отреагировали как в соседней России, так и подконтрольные России чиновники в аннексированном Крыму. Например, российский глава Крыма Сергей Аксенов возмутился картой Украины с Крымом на презентации УЕФА логотипа чемпионата Европы 2024. Вот что он написал в соцсетях. Цитирую. «К сожалению, спорт в очередной раз стал инструментом политики, причем политики лживые и нечистоплотные. УЕФА вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями и задачами, связанными с развитием футбола, идет на поводу истерик Украины и антикрымских сил, подрывая тем самым свой собственный авторитет». Конец цитаты. Сергей Аксенов также написал, что данное обстоятельство ни на что не влияет и ничего не меняет. Не влияет, но нервную реакцию вызывает. Впрочем, уже 6 октября Союз Европейских Футбольных Ассоциаций УЕФА сообщил, что изображение Крымского полуострова в составе Украины на презентации нового логотипа чемпионата Европы 2024 отражает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и является законным. Об этом сообщают российские СМИ. Цитирую, карта Украины в анимационном виде отражает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая была широко одобрена государствами-членами и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма. Цитирует ответ УЕФА на журналистские запросы российские издания «Спортэкспресс» и «Евроставка». 7 октября на карту в презентацию УЕФА обратило внимание Министерство иностранных дел соседней России. Статус Крыма не изменить ни рисунками на футбольной форме Украины, ни какими бы то ни было провокациями. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Далее прямая речь.
К сожалению, мы констатируем, что антироссийские настроения добрались, увы, и до этой организации. Напомню, что УЕФА своим уставом обязуется, опять же, прямая цитата, «развивать и пропагандировать игру в футбол, исключая всякую религиозную, расовую или политическую дискриминацию». Более того, ни одна спортивная организация не имеет компетенции квалифицировать территориальную принадлежность. На деле, как мы видим, все обстоит иначе. И, конечно, в общем, что за этим стоит, тоже очевидно. Это настойчивое стремление Киева использовать любую международную площадку, чтобы лишний раз обозначить свое неприятие существующих реалий и не допустить даже картографического признания российского статуса Крыма.
Но это стремление, стоит напомнить, наверное, госпоже Захаровой, оно не только у Киева, не только Украины, но также у всего остального цивилизованного мира. Неприятие российской оккупации и аннексии украинского полуострова Крым. Но, значит, по словам Марии Захаровой, это мы лишь фрагмент ее заявления по этому поводу. А вообще она также сказала, что спортсмены, в том числе проживающие в Крыму, не должны становиться заложниками шантажа. И нельзя допустить, она сказала, проникновение в спорт агрессивных, реваншистских и экстремистских идей. Просили бы обратить на это внимание руководство УЕФА. Конец цитаты. Ну, то есть захватывать территорию других государств – это не агрессивная идея, а вот требовать восстановления справедливости – это экстремистская идея, ну, вот по мнению госпожи Захаровой. И, кстати, еще, значит, 6 октября 2021 года на всю эту ситуацию отреагировал и президент Федерации футбола Крыма Юрий Витоха и по совместительству депутат, значит, депутат... Извините, он не президент Федерации футбола Крыма, он, значит, руководитель Крымского футбольного союза. И он по совместительству еще и депутат подконтрольного России Крымского парламента от партии «Единая Россия». Он вот так отреагировал на презентацию этого логотипа чемпионата Европы 2024. В интервью изданию «Спорт-24» он сказал следующее. Далее дословная цитата. «К сожалению, двойные стандарты и политика вмешиваются туда, куда раньше не имело бы такой возможности. Все мои коллеги уже сказали, что так точно делать неправильно. Что еще можно к этому добавить? Как в известном советском мультфильме, где-то нас не слышат, это минус, но не гонят, это плюс. Это про нас, двойные стандарты. Вроде где-то с нами, но и без нас. Это больше всего и возмущает». Также он добавил, что очень сложно сказать, когда это все завершится. 7 лет прошло, и нет даже сроков, которые можно было бы предугадать. Будем надеяться, что это случится как можно быстрее. И, значит, Федерация футбола Крым, он будет, сказал, будет полноправным членом футбольного сообщества со всеми законами, которые будут соблюдаться к нам так же, как и ко всем, сказал Витоха в беседе с корреспондентом «Спорт-24». Ну, и тут стоит вообще напомнить, что вот в конце 2014 года Союз Европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году был создан Крымский футбольный союз. И первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне 15-16 годов и завершился победой местного клуба ТСК «Таврия». Побеждали также другие команды, но и так дальше. И стоит еще раз напомнить, что даже в феврале этого года есть заявление Российского футбольного союза о том, что любая деятельность Российского футбольного союза на территории Крыма запрещена, так как организация рискует потерять членство в УЕФА, в Союзе Европейских футбольных ассоциаций. Об этом РИА Новости 11 февраля заявил технический директор Российского футбольного союза Андрей Власов. Далее дословная цитата РФС. «Нельзя никакой активности проявлять в Крыму, потому что мы можем потерять членство в УЕФА», ответил директор на вопрос журналиста о создании в Крыму Центра по подготовке футбольных тренеров. Ну, вот такие вот вводные к этой теме. На самом деле тема интересна, и может быть, она не столько футбольная, сколько околофутбольная, но напрямую связана, конечно же, и с футболом, и связана напрямую и с крымским футболом. К разговору и обсудить вообще, что, какие будут иметь последствия вот такое решение УЕФА и напоминание о том, что Крым – это территория Украины, мы пригласили нескольких экспертов. Начнем мы нашу программу беседой с украинским спортивным журналистом, главным редактором сайта «Трибуна.ua» Олегом Щербаком. Олег, приветствую вас.
Приветствую.
Олег, если можете, просветите меня, пожалуйста, как вообще правильно называть? Вот все-таки Федерация футбола Крыма или Союз, или Крымский футбольный союз?
Союз. Крымский футбольный союз правильно называть. Это официальное название этой организации, которая занимается развитием и футбола, и проведением футбольных соревнований в Крыму. Этой организации был дан особый статус от УЕФА, кажется, в 2015 году, и она занимается развитием футбола в Крыму. Причем тут Россия, ну, мы понимаем, что ставят туда людей, которые связаны с Россией, потому что других поставить невозможно, но это крымская футбольная организация отдельного региона, который УЕФА воспринимает как отдельный регион.
Как отдельный регион Украины. Или отдельную...
Как или отдельный регион футбольный, как отдельный футбольный регион, которому на реальное состояние, на реальную принадлежность, которому УЕФА не может никаким образом повлиять и не имеет права влиять на это. Она оперирует тем, оперирует документами, которые получает от резолюция, о которой вы говорили.
ООН, Организация Объединенных Наций, да?
Да, Организация Объединенных Наций. То есть FIFA и UEFA, они оперируют только этими документами. Поэтому в данном случае они предоставили статус Крымскому футбольному союзу исключительно для того, чтобы они могли каким-то образом развивать футбол в Крыму. Причем тут Россия, с точки зрения УЕФА, им плевать на это. Они очень четко заявили, что Россия, РФС не имеет права в это вмешиваться, в крымский футбол. Угу. И клубы Крыма не могут принимать участие в российских чемпионатах.
Но я понимаю, что их, конечно же, задело другое, то, что на презентации они обратили внимание, что вот на презентации в этой карте, в этом ролике УЕФА Крым был отмечен как территория Украины, и поэтому, собственно говоря, была такая реакция и со стороны местных крымских подконтрольных России чиновников, и со стороны Министерство иностранных дел соседней России. На ваш взгляд, будет ли вот это иметь какие-то дальнейшие последствия, или просто-напросто вот все ограничится такими заявлениями, и дальше это дело не пойдет?
Никаких последствий это иметь не будет. Это обычные разговоры околополитических политического руководства России. Ведь совсем недавно сборная Украины выступала на Евро в форме, на которой были контуры страны. И УЕФА же не запретил эти контуры.
Вы имеете в виду контуры Украины, где и в том числе и Крым, конечно же, да?
Да, в том числе и Крым, конечно. Я говорю о нормальной карте Украины вместе с Крымом, очевидно. И на чемпионате Европы сборная Украины выступала в этих футболках. И помните, тогда был буквально несколько месяцев назад грандиозный скандал, связанный с лозунгами «Слава Украине, героям слава», и с картой Украины. Тогда все те же люди, все тот же Свищев, депутат, все та же Захарова, все те же, все те же спикеры российских властей, они с этими же месседжами обращались к УЕФА. УЕФА тогда сделал определенные ограничения по лозунгам, но к карте, конечно же, не имел никаких претензий. Соответственно, я думаю, что и российские власти и сейчас прекрасно понимали, что ни на что они повлиять не могут. Все, что они делают в данном случае, это не возмущение, не искреннее возмущение, это просто еще раз, они еще раз поднимают этот вопрос и пытаются напомнить еще раз всему миру, что он наш, мы его физически контролируем, этот Крым.
Но де-факто получается, что они таким образом больше напоминают о том, что существует эта крымская проблема, и что Россия аннексировала этот Крым в 2014 году, и что эта аннексия незаконная и непризнанная, да, вот так получилось?
Да, по-хорошему, мне кажется, что они здесь играют даже частично против себя, потому что Украина не настолько ярко об этом напоминает, о том, что есть проблема оккупированного Крыма. А Россия это делает уже очень прям регулярно. И в данном случае, что это изменит? Ничего не изменит. Разве Россия отказалась от участия в чемпионате Европы из-за того, что сборная Украины выступала в футболках с контуром Крыма? Нет, не отказалась. Точно так же и сейчас это не будет иметь никаких футбольных последствий. Это просто разговоры.
Да, но напомню нашим слушателям и зрителям, Олег Щербаков, украинский спортивный журналист, главный редактор сайта tribuna.com, с нами на скайп-связи. Олег, но одно дело все-таки изображение карты или слоган на форме футболистов, а другое дело это вот официальная презентация чемпионата Евро-2024. На ваш взгляд, вот возможен ли вообще гипотетически такой вариант отказа участия в этом чемпионате России, ну, российской, имеется в виду, Российского футбольного союза?
Нет, я уверен, что это невозможно, потому что, ну, во-первых, из-за чего? Из-за того, что нанесли карту на презентационный ролик? Нет, это невозможно. Я уверен, что это, ну, это вот точно не будет. Во-вторых, международные спортивные организации допускают санкции в отношении, в том числе и сборных, которые могут отказаться от этих, от участия. Потому что если Россия уже и откажется от этого, то вот это уже будет влияние политики на спорт, прям откровенно. И за это могут быть санкции в отношении Российского футбольного союза. Не только в виде исключения РФС или какого-то, или каких-то ограничений по членству, или каких-то штрафов. Здесь сложно судить. Но в целом это невозможно. Я думаю, что все ограничится исключительно разговорами. Угу. Как оно обычно и происходит.
Олег, а вообще насколько важен вот в футбольном мире этот чемпионат Евро? Ну, не только 2024, вообще насколько это важное, значимое и, может быть, денежное мероприятие?
Конечно, это, ну, Евро – это всегда важно, это всегда круто. И другое дело, что значение всякого рода международных турниров, мне кажется, футбольных турниров, в последнее время немного снизилось, потому что их стало слишком много. Стало слишком очень часто, там, считайте, в этом году Евро прошел, в следующем уже будет дальше чемпионат мира. Сейчас вот играют какие-то финалы Лиги наций. Куча клубных европейских футбольных турниров. Футбола слишком много, и он стал не настолько заметен во всеобщем контексте. То есть если, допустим, Олимпиада, она, это прям очень заметное событие в мировом спорте, то чемпионат мира, чемпионат Европы уже не настолько.
А, ну, может быть, потому что Олимпиада, хотя это же тоже раз в 4 года, да, проводится?
Да, да, да. Вот как раз в том-то и дело. Футбола стало слишком много. Он стал один турнир, второй турнир. Чемпионат мира, чемпионат Европы, это всегда и раньше было. Сейчас придумали Лигу наций. Много ли людей заметили, что вчера был финал Лиги наций?
Ну, я вообще в первый раз от вас слышу.
Вот я вам об этом и говорю. Понимаете, а это тоже еще один какой-то крупный турнир. Поэтому мне, ну, на самом деле, Евро-2024 будет очень заметным. Я знаю, что, ну, поскольку еще и во многом, потому что он будет проходить в Германии. Германия такой оплот европейских ценностей. И во многом, и я знаю, трибуна, в частности, мы сейчас разговариваем с одними с организаторами, у нас выходят часто колонки по тому, как они собираются проводить этот турнир. Директор Евро-2024, бывший футболист сборной Германии Филипп Лам, он тоже, скажем так, Германия делает очень большую ставку на этот турнир. У них давно ничего суперкрупного не было, и мне кажется, это будет очень большое событие. Но я уверен, что к 2024 году мы уже 10 раз забудем про этот скандал, который раздувают российские власти. И, наверное, мы должны их поблагодарить за это, потому что они напоминают об этом. Уже 10 раз об этом забудем. И будет 10 новых историй, связанных, наверное, с Крымом.
Да, но вот если позволите, хотел бы спросить у вас. Вы продолжаете следить за тем, что вот происходит в Крыму с футболом? И вот, в частности, с Крымским футбольным союзом? Или на самом деле там и следить-то особо незачем?
Мы продолжаем. Я продолжаю следить только потому, что у меня полжизни связаны с Крымом. Но с футбольной, со спортивной, с точки зрения результатов, с точки зрения чего-то интересного, именно спортивного, следить там, грубо говоря, незачем.
Угу.
А вот такое, из пустого в порожнее, уровень очень слабый, футбол, да, действительно не развивается, и да, действительно, футболистам оттуда надо быстрее бежать, потому что, ну, если они хотят играть в чемпионате Крыма, конечно же, пусть остаются и играют, но это не футбол высших достижений.
Понятно. Ну, то есть такой вообще ограниченный только полуостровом. Я вот что хотел спросить. Дело в том, что весной 2017 года многие медиа сообщали о том, что было принято решение о выделении 2 миллионов евро. Эту сумму было решено поделить поровну между Крымским футбольным союзом, основанным на территории полуострова после российской оккупации, и Федерации футбола Крыма, которая возобновила работу на территории материков в 2016 году. Но вот Юрий Витоха, о котором мы уже напоминали, это вот глава этого Крымского футбольного союза на территории Крыма и по совместительству депутат Крымского парламента подконтрольного России от партии «Единая Россия», он утверждает, что никаких денег от УЕФА Крымский футбольный союз не получал. Он об этом рассказал вот в интервью в марте 2021 года. Я сейчас небольшую цитату просто. «За все время был 1 миллион, который, к сожалению, был прописан нам и Крымской Федерации в Херсоне. Но из-за санкций они не могут нам переслать. Это единственный раз, когда УЕФА не выполнил решение исполкома и не смог физически передать деньги. В мешках же никто их не привезет, а ни один наш банк на территории Крыма не принимает иностранные деньги. За это время, если не ошибаюсь, в 2016 году они нам прислали 676 мячей, которые мы раздали всем детским спортивным школам. Спасибо огромное им за это. Так вот, на самом деле, что там происходит? То есть, так и не была передана эта сумма? Как, есть у вас информация? Вот,
где-то год назад мы пытались тоже разобраться, приходил ли этот миллион в Украинскую ассоциацию футбола, которые должны были отдать Крымской региональной федерации футбола, связанной с, имеется в виду, украинской.
На материковой Украине, да?
Вот да, там. Да, на материковой Украине, да. И я не помню, честно говоря, результата, но кажется, ну никаких ярких заявлений о том, что деньги пришли, точно не было. В Крым они точно, по-моему, не пришли, в Витохе, Крымскому футбольному союзу. В Украину я сейчас допускаю, не хочу утверждать это, но я уверен, что если бы они пришли от УЕФА, наша местная украинская ассоциация футбола раструбила бы об этом как о героической победе довольно громко. Но я не помню, чтобы они об этом трубили.
Угу. Олег, и еще один, наверное, в заключение нашего разговора вопрос. А вообще, вот что из себя представляет этот крымский чемпионат? Вот и крымский футбол на сегодняшний день. Можете просветить тех слушателей наших, может быть, они не знают вообще, вот что это, где играют эти команды, что это за турнир у них такой?
На самом деле турнир, вот мы живем каждый в какой-то своей области, да, в Украине, в каком-то регионе. Вот есть чемпионат области, Львовской области, есть чемпионат Кировоградской, наверное, вы поняли, да, там Днепропетровской области, есть областные чемпионаты. Вот это уровень таких обычных любительских чемпионатов. Возможно, да, там чуть-чуть больше денег, чуть больше внимания к этому, но основные команды, как и раньше, Севастополь, Симферополь, Ялта, Керчь, все большие города, на самом деле ничего сильно не меняется, это такое из пустого в порожнее переливание, и я бы назвал это полупрофессиональной лигой.
Угу. Но вот тот же самый Юрий Витоха, которого мы уже неоднократно упоминаем, этот глава Крымского футбольного союза, он говорит о том, что там построено достаточно много детских, ну, в общем, детских клубов, да, работает, занимаются с детьми. А вот что касается дальнейшей судьбы тех спортсменов, которые сейчас живут в Крыму, и могут ли они, допустим, играть там за украинские или за российские команды, или где-то? Вот эти ограничения, они распространяются только на команды или же и в том числе на футболистов?
Были точно проблемы с паспортами игроков, потому что в любом случае УЕФА регистрирует игроков с какой-то принадлежностью к региону. И поэтому футболистам все же, которые хотят себя уже зарегистрировать как профессионально, им нужно выезжать все-таки и регистрировать себя либо куда-то в Украину, либо на материковую часть Украины, либо в Россию, и уже регистрировать себя там. Но как крымских, быть крымскими футболистами и рассчитывать на что-то в дальнейшем тут не получится. Пока этот статус не решен.
Понятно. Спасибо вам. Олег Щербаков, украинский спортивный журналист и главный редактор сайта tribuna.com, был с нами на скайп-связи. Олег тоже крымчанин. После 2014 года вот покинул Крым. Мы продолжаем программу и через несколько секунд продолжим эту тему о том, что же так вообще раздражает на карте, которую презентовала в своем логотипе УЕФА российское руководство.
Крим реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим реалії в соціальних мережах.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Итак, о чем сегодня мы говорим? Я напомню вам, 5 октября этого года на анимационной презентации, опубликованной в Твиттере чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года, была обнародована карта Европы с изображением стран-участниц Евро. Среди них, конечно же, и Украина. Контур Украины очерчен в ее международно признанных границах, понятно, вместе с Крымом. И вот после того, как была опубликована эта карта, понеслись разные самые заявления от депутатов Российской Государственной Думы, от Министерства иностранных дел России, стали упрекать вообще УЕФА в том, что УЕФА, оно далеко от спорта, далеко от спортивных каких-то там вещей, а стало инструментом таким политическим. Например, даже вот Мария Захарова, официальный представитель МИД России, она сказала, что УЕФА не должна позволять втягивать себя в провокационные действия украинских чиновников от футбола. А то, что эти действия являются провокационными, мне кажется, очевидно всем, утверждает она. Ну, мне, например, не очевидно. Ну, ладно, не только мне. Продолжим программу. Являются ли эти действия УЕФА провокационными? И вообще, какой реакции следует ждать, помимо словесной, от руководства России вот на подтверждение этого факта, на напоминание того, что Крым – это Украина, в том числе и со стороны УЕФА? Мы попробуем найти ответы в нашей сегодняшней программе. Далее будем говорить с украинским политологом Дмитрием Левусем. Дмитрий, приветствую вас.
Да, добрый день.
На ваш взгляд, вообще, стоит ли ожидать от России каких-то, ну, не знаю, вот они любят там вводить какие-то контрсанкции. Ну, например, вот им напомнили о том, что Крым – это Украина. Они сейчас раз и выйдут там из состава УЕФА и не будут больше никогда принимать участие в футбольных чемпионатах Европы. Как вы думаете?
Ну, я как раз, знаете, вот если анализировать, да не анализировать, а просто рефлексировать так на высказывание Захаровой, оно действительно очень интересно выглядит. Почему? Потому что как раз очевидно другое, что для Российской Федерации спорт – это предельно идеологизированная и политизированная вещь. То есть Российская Федерация всегда использует спорт как такое, как оружие по продвижению там, своего имиджа. Более того, есть такая хорошая фраза времен Холодной войны, ее, правда, приписывают американцам, о том, что в эпоху глобального противостояния единственная вещь, которая имеет значение у ведущих стран, это количество ядерных ракет и золотых медалей на Олимпиаде. Вот. И Российская Федерация абсолютно четко по всем действиям, знаете, как в Писании сказано, по делам их узнаете их. Вот абсолютно по всем действиям Российской Федерации, которые касаются спорта, видно, что спорт рассматривается как еще одна такая площадка, еще одна линия фронта, где Российская Федерация ведет войну по продвижению своих идей, по продвижению своих каких-то там тезисов. Иначе, не стоило бы вообще тогда реагировать.
Ага, да, но... Дмитрий, извините, да, но получается, если продолжить вашу аналогию, то на Олимпийских играх в Токио, да, в 2021 году, российская команда, она принимала участие приблизительно так же, как российские военные в Крыму, без опознавательных знаков.
Да, без опознавательных знаков, да. И, я думаю, что если говорить о реакции, которую будет делать Российская Федерация, то, естественно, из УЕФА никто не выйдет. Естественно, однако, конечно, будут демарши, будут заявления, будут, знаете, угрозы по поводу там возможных
членских взносов каких-нибудь, да?
Взносов, да, конечно, вот это. То есть будет вот интриги как раз будут с российской стороны. Вот это такая непрямая дипломатия, да, или, скажем так, дипломатия второго плана, мягко говоря, назовем это, то, что абсолютно присуще для действий российских чиновников, это именно то, что мы увидим, для того, чтобы как-то замять, замазать само вот использование подобной символики. Кстати, очень интересный же лозунг «Объединенный футболом вместе в самом сердце Европы». Вот будет Евро-2024 проходить под этим лозунгом. Поэтому и вот насчет «Объединенные» как раз Российская Федерация всегда направляет свои действия на то, чтобы вот это единство сломать. И более того, да, мы видим, что, к сожалению, это вот это вот постоянное действие, направленное на это, и такая неоднозначность в чиновников европейских институций и спортивных институций, они в принципе дают возможность рассчитывать на определенный успех. Я не думаю, что УЕФА когда-то согласится с доводами, тем более, что позиция у нее была обоснована. Она заявляла о том, что это Крым изображен украинским согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Потом, опять же, вот эта двойственная позиция относительно создания Крымского футбольного союза, она, конечно, так выглядит, как будто бы как такая гуманитарная помощь, потому что, ну, никто не должен быть оторван от футбола, опять же, присылка вот этих вот мячей для детских клубов. Это, тем не менее, все-таки, как с точки зрения украинской, это означает то, что недостаточной является принципиальность таких международных спортивных институций по отношению к Российской Федерации как к агрессору, который более очень явно использует спорт как,
ну, как инструмент,
как,
да?
Как инструмент для продвижения своего влияния. И мы еще и других примеров этого видим, да, то есть понятно, что мы сейчас, когда об этом говорим, то мы в уме всегда имеем в виду ситуацию, например, которая недавно была с Усиком, да, боксером, которого пропагандировали его бой прямо как бой своего спортсмена. Всегда вот
вы имеете в виду заявление о том, что это там победа там славянского мира, да, да, то, о чем говорили.
Да, и оно всегда, да, использование, втягивание украинских спортсменов в фотографирование с российскими флагами, с российскими спортсменами на международных соревнованиях, при этом вот пропагандирование, тут же тоже логика какая. Есть четкая позиция российского спорта, которая, она прописана российскими чиновниками для своих спортсменов. С одной стороны, для украинцев заявляется, что вы вне политики, при этом сами они очень четко всегда стремятся показать свою символику, очень четко заявляют о том, что они являются представителями своей страны, своими посланцами своей страны. То есть идеологическая обработка на этом уровне, она всегда проведена очень жестко. И вот именно в этой связи тоже нужно рассматривать реакцию российской стороны. Тем более, что сейчас это достаточно болезненно было воспринято, поскольку, ну, для россиян на глобальном уровне символизм – это тоже, ну, это то, без чего они вообще никогда не живут. Они находят символизм там, где его нету, да, часто. Мы можем вспомнить, ну, там, да, символизм дат, когда к 7 ноября брали Киев, вот приближается скоро тоже эта дата, в 43-м году. Мы можем вспомнить убийство Политковской к дню рождения Путина. Все это тоже символизм дат. А по поводу символов, которые насаждаются на оккупированной территории, ну, от Приднестровья до ДНР, ЛНР и Крыма, когда зачищается возможность вообще существования какой-либо другой идентичности и даже сама по себе память о другой какой-то символике для того, чтобы показать, что вопрос закрыт, ничего другого никогда не было, то, естественно, именно в этой связи таким болезненным уколом, с искренней реакцией, поскольку, ну, реакция достаточно высокого уровня, если мы вспомним Захарова.
Да, это Захарова на пресс-конференции, да, вот такой традиционный.
Да, то, что она заявила, да, о том, то, естественно, что, вы знаете, я думаю, что оно действительно очень болезненно для Российской Федерации. Я думаю, будут проводиться, естественно, определенные такие ритуальные вопли в информационной сфере. Но основная реакция все же будет где-то за кулисами в среде спортивного чиновничества и вплоть до того, чтобы, ну, добиться, чтобы как можно меньше вот этот бренд как-то публиковался. Но, тем не менее, Российская Федерация жестко действовать не будет. Она не в состоянии просто, знаете, лишить себя еще одной площадки. Мы можем вспомнить...
А вот, кстати, извините, да, вот, Дмитрий, а если мы вспомним там советское время, и ведь все-таки было, допустим, с одной... Вот тогда обменялись, насколько я помню, в 80-м году. Да, многие 80-м, команды не приехали из, что называется, западного мира, не приехали на Олимпийские игры в Москву, а в 84-м году не приехали в, с ответным, да, вот не приехали тоже. Я даже не знаю, на что они тогда опирались, почему они не поехали, вот представители этого стран Варшавского договора. Не все, кстати, да, но...
Да, Румыния поехала.
Кстати, да, Румыния поехала, я не помню, наверное, больше никто не из соцстран не поехал. Но вот почему тогда таким способом сейчас, на ваш взгляд, они не действуют? Почему они продолжают участвовать, не блокируют там, не бойкотируют те или иные мероприятия? Даже там вот в Токио все равно едут, даже вопреки тому, что был запрет им демонстрировать там символику страны и там быть в костюмах, и там, чтобы гимн играл, и флаг поднимался российский. Тем не менее, все равно едут, все равно принимают участие.
А потому что, ну, во-первых, мощь Российской Федерации нынешней, она преувеличена. Это всего лишь бледная тень Советского Союза, который в 80-м и 84-м году имел намного больше возможностей для влияния на Запад и занимался действительно глобальной политикой. Сейчас, да, Российская Федерация тоже как будто бы занимается глобальной политикой, но, скажем так, ее рычаги все-таки несколько, особенно в военном плане тоже, они несколько более ограничены. А второй момент, это то, что сделаны определенные выводы из той истории, и информационной составляющей в Российской Федерации, поскольку, ну, действительно, гордиться особо нечем. Более того, идеологическая составляющая, вот как коммунизм, да, она пропала, а русский мир, он все-таки, хотя и находит свой отклик, в том числе и в западном мире, да, там с этой загадочной русской душой, там всякими толстоевскими и другими прелестями, он, тем не менее, это все-таки он тоже достаточно ограниченный механизм. Поэтому принято решение сохранять такие площадки как можно больше, как можно шире. Я даже больше скажу, этих Российская Федерация, поскольку она несколько ограничена в продукте информационном, вообще в гуманитарном продукте, который современный и приемлем для всего мира, они более активно и агрессивно себя ведут не только на спортивной площадке, они вообще на западных информационных площадках переходят в такую атаку. Ну, и можем вспомнить, что даже западные СМИ и социальные сети, например, вынуждены реагировать на требования Роскомнадзора. Да, тут можно вспомнить истории 2014 года, как, например, немецкие провайдеры говорили украинским сайтам о том, что необходимо привести все к требованию Роскомнадзора, потому что, вот видите, из России к вам требования такие. Можно вспомнить, как та же самая «Медуза», базируясь в Латвии, пишет все в своих статьях о том, что в соответствии с российским законодательством там данная организация упоминаемая является запрещенной в РФ. Угу. То есть это все такой один всего лишь вот спорт в этом плане, одна из составляющих. И да, выводы они сделали, поэтому они стараются эту площадку не терять.
Понятно.
Потому что в 80-м, 84-м так это было, хотя были тогда возможности были шире, но в этом плане это были потери.
Понятно, спасибо вам. Дмитрий Левось, украинский политолог, был с нами на телефонной связи. Мы продолжаем нашу программу. Вернемся к теме, да, вот что же так, раздражило, да, заставило понервничать российское руководство и официальных лиц в Министерстве иностранных дел соседней России. Вот эта карта, которая напомнила, что Крым – это Украина. Карта, опубликованная на логотипе УЕФА. Продолжение программы слушайте через несколько секунд.
В Криму слухайте цілодобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. 648 АМ. Слушайте на территории нас всего Крыма. Также смотрите наши трансляции в YouTube и на странице «Крым Реалии» в Фейсбуке. Ну, а мы продолжаем вот эту тему, тему, которую нам, ну, на самом деле подсказала УЕФА, а по большому счету подсказала реакция России, потому что, ну, мы посмотрели на презентацию УЕФА. 5 октября вышла эта презентация. На карте Крым показан как территория Украины. Ну, в соответствии с международным правом, в соответствии, кстати, между и договором между Украиной и Россией тоже. Крым является частью Украины. Но почему-то российское руководство решилось высказаться по этому поводу. Ну и в частности, вот Мария Захарова также заявила о том, что это вот втягивают УЕФА в такие политические разборки и так дальше и тому подобное. Многие депутаты российские по этому поводу тоже высказались. Ну и напомнили таким образом, что Крым – это Украина. А мы дальше будем говорить с Максимом Майоровым, историком из Севастополя и сотрудником Украинского института национальной памяти. Максим, приветствую вас.
Доброго дня.
Хотелось бы от вас услышать вот такой момент. Вот такие споры по поводу карт, на которых изображены те или иные территории. Вот то, что мы сейчас видим, вот эту реакцию со стороны России. А раньше было ли что-либо, или, может быть, дальше, даже сейчас есть что-то подобное в истории, когда одна страна, ну, забирает территорию другой, а потом начинает еще и по этому поводу сильно возмущаться, что, да, видите, не так неправильно показывают ее территорию на картах?
Ну, насправді таких випадків дуже багато було, і навіть не треба йти далеко, можна згадати ті ж самі російсько-українські відносини і проблему Криму, навіть в контексті спорту, нещодавній, власне, там скандал був через форму футбольної збірної України, де також був використаний як елемент, оформлення форми спортсменів контркордонів України з Кримом, це викликало досить гостру реакцію Росії. От можна згадати, наприклад, що теж такий інцидент був, коли на сайті Олімпіади в Токіо на презентаційному ролику теж спочатку показали, ну як вони потім пояснювали, помилково Крим російським, тобто він був відділений від території України основної. Ну але потім, після там звернення українських дипломатів там і інших власне чисельних користувачів, вони цю помилку виправили, і теж власне це виправлення помилки воно викликало таку дуже гостру реакцію з боку Росії. Тобто, ну, насправді, візуальні образи правильних кордонів держави, ну, це такий дуже потужний інструмент просування своєї позиції за наявності чи то юридичних, чи політичних проблем з територіальною цілісністю. Тобто, з позиції України це проблеми, власне, політичні, тому що Україна де-факто не контролює цю територію. З позиції Росії це юридичні, тому що інші держави не визнають територіальну цілісність Росії в тих межах, в яких, ну, власне, це відповідає чинному російському законодавству. Ну і от, власне, тому і відбувається така символічна війна, адже, ну, от, власне, образи кордонів держави, правильні образи, вони тут непомітно привчають і внутрішню, і зовнішню аудиторію до того, що вважається нормою. Тому, власне, це відбувається постійно і повсякчас.
Ага, і саме тому, да, от і російське навіть керівництво, і депутати там Державної Думи, вони звернули на це увагу, да, оскільки для них це важливо.
Стандартно. Це в принципі, кожного разу, кожен такий скандал, він практично відбувається, ну, як от по лекалах. Тобто, прикидаються там російські МЗС там в особі Захарової і інші. Тобто, по суті, ця реакція, ну, знаєте, як у собаки Павлова вже відпрацьована.
Угу. Ну, я сейчас зацитирую фрагмент из одного из материалов. Вот дело в том, что не только вот в Украине обращают внимание на карты с Крымом, в соседней России, кстати, тоже внимательно следят за маркировкой полуострова, имеется в виду на территории самой России. Да? А в 2018 году марка ArtSpace выпустила дневники с картой России, в которой не было оккупированного Крыма, еще там не было Сахалина. Но вот после скандала карту отозвали с продажи. В этом году вице-премьер и министр финансов подконтрольного России правительства Крыма Ирина Кивика поздравляла предпринимателей полуострова картинкой с карты России без Крыма. Ну а после того, как пользователи Фейсбука раскритиковали чиновницу, она оперативно заменила иллюстрацию. В 2020 году блогеры из Тюмени заметили отсутствие Крыма на рекламной конструкции, ну это в российском городе Тюмень, да, вот на, они заметили на рекламной конструкции, что не было Крыма в виде карты России в международном аэропорту Рощино. В Ханты-Мансийском автономном округе школьникам в качестве подарка от губернатора Наталья Наталье Комаровой вручили пособие «Край, в котором я живу», «Моя Югра», и там не было Крыма. Ну, и издательство назвало это «техническая ошибка», неправильный, ну, в кавычках, да, это вот, я не знаю, как, да, вот, ну, наверное, с российской точки зрения это неправильно, учебники у первоклашек забрали. Мой вопрос к Максиму Майорову, историку Севастополя и сотруднику Украинского института национальной памяти. На ваш взгляд, есть ли какая-то вот, ну, можно ли каким-то образом в этой реальности добиться, ну, того, чтобы везде, во всех странах мира, статус Крыма, в частности, да, показывали в соответствии с международным правом?
Насправді треба до цього прагнути, але у мене скептичні прогнози, скептичні оцінки того, наскільки можна там досягнути, умовно кажучи, перемоги. От ви навели кілька прикладів того, як в Росії, умовно кажучи, там порушують російське законодавство і зображують контури там Російської Федерації без Криму. На жаль, дзеркальна ситуація часто присутня і в Україні, коли теж от, або через недбальність, або через умисно у різних там візуалізаціях, там чи то навіть в шкільних підручниках, чи то в матеріалах засобів масової інформації, дуже часто теж використовується карта України без Криму, або навіть, ну, ще скажімо, екзотичніше, без Донбасу, так, між там, без двох областей східних України, так. За цим слідкує громадськість небайдуже, медіа, дипломати. У Верховній Раді навіть, я знаю, розглядався такий варіант криміналізації таких речей, оскільки нам Український інститут національної пам'яті приносили на оцінку законопроекти, де, власне, от, шукалися механізми криміналізації такої поведінки. Але, ну, насправді це все дуже і дуже складно, тому що, ну, по-перше, дійсно є така війна, символічна війна, там, де умисно і навмисно поширюють такі образи, так? А по-друге, є, ну, звичайна банальна людська недбалість. От, наприклад, інтернет завалений різними такими картами, і люди, які, ну, дуже часто це просто такі, от, знаєте, контури або профілі без підписів. І людині, яка там, око якої незвичне і не натреноване, ну, дуже важко визначити, чи правильна ця карта, чи ні. Тобто дуже часто за недбалістю для використання різних візуалізацій, там, чи то, в інтернеті, чи навіть друкованих, просто беруть, скачують з інтернету такі образи і використовують, а потім, ну, здіймається скандал, коли люди помічають, так, і доводиться це відкликати.
А може дизайнер просто не звернув увагу на це, да, якийсь був там
поспіхом. А все чому? Тому що завалений інтернет такими зображеннями, а завалений він неспроста, так? Тобто це, власне, і є елементом таким, щоб підсунути таким от дизайнерам неуважним, які там, або некваліфікованим, які там втомленим, некритично мислячим, такі картинки, щоб вони потім уже їх, ну, скажімо так, використовували в своїх творах і таким чином, ну, здійснювати ці ідеологічні диверсії.
А, Максима, до речі, а в Росії, у сусідній Росії, це питання криміналізоване, ну, там, зображення якось там Росії без тих територій, які вони вважають своїми?
Ну, я зараз не готовий говорити саме про оцю сферу візуалізації зображень, але там справді криміналізоване заперечення належності Криму до Російської Федерації, тобто це вважається, власне, замахом на там територіальну цілісність Росії. І, ну, і, власне, знаючи практику російської репресивної машини, я думаю, що російським там слідчим, законодавчим, судовим органам не так і складно підвести, власне, от таку навмисну чи ненавмисну з їхнього боку ідеологічну диверсію під криміналізацію, навіть з тим законодавством, яке є. Ну і, власне кажучи, дуже часто, знаєте, буває, коли ми зараз вийдемо за межі України, за межі Росії, і подивимося, як реагує міжнародна спільнота, так, на такі випадки. Тобто дуже часто теж або, скажімо так, сторонні якісь інші громадяни, інші компанії, інші держави або помиляються, або навпаки, що, ну, сумніше, ну, прогинаються під російськими такими вимогами, так, і часто вони відображають російську позицію. Ну, от, наприклад, це дуже часто проявляється на сервісах електронної картографії, на гіс-сервісах, так, типу там таких як там Apple Maps чи там Google Maps. коли, власне, теж Росія ставить свої вимоги до них, ну, власне, до роботи сервісів цих на території Російської Федерації. Україна свої вимоги, ну, і вони, власне, в цих умовах, в цій війні, вони там намагаються шукати якісь треті виходи, або навпаки там прогинаються, так? Ну, наприклад, от такий скандал трапився у 2019 році, коли Apple Maps почали позначати територію Криму російським, так? Очевидно, підлаштовуючись під російське законодавство. Ну, я не знаю, чи це була така ответка чи ні, але там теж от такі цікаві моменти цього року зауважили користувачі, що в українській версії Apple Maps, тобто там в мовній версії української карти, там почала підписуватися Чеченська Республіка, це суб'єкт Російської Федерації, як Чеченська Республіка Ічкерія, так? Тобто фактично як держава незалежна, яка боролася за незалежність від Російської Федерації в 90-х роках. Тобто в українському сервісі Apple Maps написано Чеченська Республіка Ічкерія. Перемикається там на російську чи англійську версію, там вона просто Чеченська Республіка, так? Mm-hmm. Ну, я не знаю, чи це, скажімо, така ответка за те, що там Крим позначається російським на в російській мові, в російській серці. Але от, ну, це якраз такий дуже хороший прояв такої символічної війни. От ще більше масштаби цієї війни, як Вікіпедія розгортається, так? Там, де от є безліч статей, де не прямо, навіть побіжно згадується Крим, і користувачі можуть, скажімо так, просто вказувати на той чи інший його статус в цих статтях. От, виловити це з усіх статей Вікіпедії, ну, практично нереально. Але постійно відбуваються такі баталії, коли там статті правляться, коли відбуваються редакторські війни за те, як коментувати, позначати там просто якісь там банальні статті там про якісь там заповідники чи якісь там окремі невеличкі кримські населені пункти, але там обов'язково може бути там така вказівка, чий же Крим, так? От за те, чий же Крим, теж от і відбуваються такі редакторські війни постійно.
Угу. Зрозуміло, дякую вам. Максим Майоров, історик Севастополя і співробітник Українського інституту національної пам'яті. А ми сьогодні говоримо, власне, про карти. Ну, в тому сенсі ми говоримо про ці карти, оскільки, значить, УЄФА у своїй презентації, це сталося 5 жовтня, вони презентували і показали карту, на якій в міжнародно визнаних кордонах показана в тому числі і Україна, тобто з Кримом. І на це була така дуже гостра реакція від депутатів Державної Думи сусідньої Росії, а також від спікера Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарова також висловлювалася. Ну і ще безліч було заяв, а ми сьогодні намагаємося з'ясувати, власне, а які наслідки буде це мати для російського футболу? Чи може Росія після того, як, значить, керівництво цієї країни, воно звернуло на це увагу, загалом вийде там з того європейського чемпіонату, ну, не захоче там брати участь. Які наслідки це матиме для кримського футболу? Оце все з'ясуємо у наступній частині нашої програми. Залишайтеся з нами.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Ну и продолжаем программу «Крымский вопрос». Еще раз напомним, что, значит, на презентации чемпионата Европы по футболу 2024 года на твиттер-странице турнира была обнародована карта Европы с изображением стран-участниц этого турнира Евро-2024, среди них Украина, контур которой очерчен в ее международно признанных границах, то есть вместе с Крымом. И вот на это последовала большая такая реакция со стороны России. На самом деле, насколько велика вероятность того, что Россия пойдет дальше и, ну, например, откажется участвовать в этом чемпионате, в турнире Евро-2024, вот это попробуем ответить на этот вопрос. Я надеюсь услышать ответ на этот вопрос от вице-президента Федерации футбола Крыма Олега Коммуняра. Олег, приветствую вас.
Добрый день.
Ну что, как думаете, Россия пойдет дальше, вот если не уберут там Крым, как она считает, да, что в России считают, что это ее территория, а международно признано, что это Украина. Вот если этого не случится, будет ли Россия участвовать в чемпионате Европы 2024?
Ну, если пройдет квалификацию, то, конечно, скорее всего, будет, чего нам бы не хотелось на самом деле. Но Россия, к сожалению, это съест и не будет выходить с УЕФА, сниматься с чемпионата и так далее.
Понятно.
Все,
то есть,
останется так, как и будет.
Спасибо. Ну, в принципе, как бы Украина должна поблагодарить сейчас вот весь этот шум, по большому счету, потому что российские чиновники, российские там политики, они своими действиями только актуализировали этот вопрос, как бы, оккупации и аннексии Крыма, по большому счету.
И теперь, да. Согласен, они то же самое сделали, когда сборная Украины выпустила форму к Евро-2020 с изображением Крыма и слава героям, слава Украине, героям слава. Так что и опять Россия за свой счет рекламирует крымский вопрос, что не может, но не радовать.
Мой вопрос Олегу Коммуняру. Теперь такой, значит, я вот посмотрел, что же происходит вообще с футболом в Крыму, вот непосредственно в Крыму. Посмотрел интервью еще в марте 2021 года, вот президент Крымского футбольного союза Юрий Витоха, он дал большое интервью российскому интернет-изданию «Чемпионат», и он отметил, что... Футбол в Крыму развивается на четверку по пятибалльной системе, инфраструктуры мало, поэтому тройка, а в международных соревнованиях мы не участвуем, значит двойка. У нас есть желание, но нас никуда не берут. Не знаю, почему он четверку себе поставил, вот, с крымскому футбольному вопросу. Вы бы какую бы оценку поставили бы состоянию футбола сейчас на полуострове?
Да, наверное, двойка такая твердая, потому что мы видим уже 8-й год оккупации, и футбол в Крыму с каждым годом деградирует все больше. Ответ даже на этот вопрос можно увидеть, потому что в этом году даже такой футбольный клуб, как Крым-Теплица, который, в принципе, имел один из немногих, который имел какое-то более-менее серьезное, стабильное финансирование, в этом году снялся с чемпионата Крыма. Потому уровень команд очень низкий, футболисты – заложники ситуации, потому что никто их не видит и не слышит об этом, играющих в чемпионате Крыма, и никуда они, в принципе, никому они не нужны.
А, кстати, они могут, ну, выезжать и играть, например, ну, там, в чемпионате Украины, ну, или за какие-то украинские клубы, или за российские, или, может быть, там, за клубы других стран?
Да, в принципе, могут, потому что у кого есть украинский паспорт, никто не запрещает приехать и играть за украинский клуб и считаться украинским игроком, а не легионером. Но тут вопрос стоит в морально-этической стороне вопроса. В Россию тоже могут, но опять же такой настолько низкий уровень чемпионата и футболистов, что они там в принципе не нужны. В России достаточно много из своих футболистов низкого уровня, с чем они еще крымские.
Ну, то есть, вот нам уже в начале, в самой программе, Олег Щербаков говорил, что вот сейчас чемпионат Крыма – это такой вот чемпионат области, по большому счету, да, такой вот, ну, не знаю, любительский, не любительский, как это правильно назвать? Ну, то есть, уровень вообще очень низкий, да?
Да, это уровень аматорского чемпионата и, наверное, такой не самой успешной области украинской, потому что, если мы смотрим там чемпионат Киевской области, где играет куча бывших футболистов «Динамо» и серьезных команд, то там мы видим одну молодежь и либо людей, ну, которые доигрывали, они, в принципе, уже закончили свои карьеры. Потому уровень, да, на самом деле очень слабый.
Угу. Вот еще, возвращаясь к интервью Юрия Витоха, он вот так пояснил, почему команды на полуострове не могут принимать участие в российских чемпионатах. Сегодня УЕФА, он сказал, запрещает нам вести переговоры напрямую с Россией и Федерацией футбола Украины. Устав УЕФА гласит, что сборная одной из ассоциаций может выйти из одной ассоциации по ее добровольному согласию, а другая должна ее принять. Только тогда эта ассоциация может играть в другой и будет числиться в той, куда она пришла. Украинцы четко говорят, что это их территория и федерация, поэтому запрещают нам играть в России. То есть, я так понимаю, до тех пор, пока Украина не, ну, то есть, будет считать Крым своей территорией, да, то есть, а Украина считает Крым своей территорией, до тех пор никаких шансов играть у крымских команд в чемпионате в соседней России нет вообще, никаких.
Абсолютно никаких шансов и не будет прямо до момента деоккупации Крыма и когда Витоха перестанет быть главой Крымская оккупационная федерация.
Кстати, а если говорить о той Крымской федерации футбола, которая на территории материковой Украины сейчас, скажите, что-то изменяется с командами, с финансированием, с чемпионатами вот за последние годы?
Ну, что касаемо клубного футбола, в который вот входит наш любимый футбольный клуб «Таврия», то в последние годы удалось стабилизировать финансовое положение команды. Команды сейчас владеют достаточно обеспеченные люди, за что им спасибо, и стараются вывести «Таврию» сейчас повысить в классе, выйти в первую лигу чемпионата Украины, что будет таким большим шагом вперед в развитии клуба. Что касается федерации отдельно, мы проводим два турнира. Это детский «Крымцы Украина» и взрослый зимний кубок Крыма, открытый кубок Крыма, ассоциация футбола «АЭР Крым» и «Мисто Севастополя». И плюс мы занимаемся лицензированием и помогаем тренерам с Крыма проходить лицензирование на дипломы BA Pro от УЕФА.
Угу. Олег, еще такой вопрос. Вот я читаю опять-таки интервью господина Витухи, который утверждает, что никаких денег от УЕФА, вот была просто информация в 2017 году, что УЕФА приняла решение выделить 2 миллиона евро. И Витуха говорит, что никаких денег от УЕФА Крымский этот футбольный союз не получал. Федерация футбола Крыма на материке получала эти деньги или нет?
Нет, тоже не получала.
Тоже не получала, да? Понятно. Спасибо вам. Олег Коммуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма, был с нами на скайп-связи. Ну и напомню, о чем мы сегодня говорили. Мы сегодня говорили о том, что в Германии 14 июня по 24 июля 2024 года должен был пройти чемпионат Европы по футболу. В этом турнире примут участие сборные 24 стран, которые успешно пройдут отборочный турнир. А 5 октября этого года на анимационной презентации, опубликованной в Твиттере турнира, была обнародована карта Европы с изображением стран-участниц этого чемпионата. И среди них Украина, контур которой очерчен в международно признанных границах вместе с Крымом. Так что, в принципе, вот этим не только УЕФА, но и, в принципе, по всему миру еще раз напомнили о том, что Крым – это Украина. Даже если Россия, как страна-агрессор, считает, что как-то в ее реальностях это происходит по-другому. Программа «Крымский вопрос». Я Александр Янковский. Прощаюсь с вами. Услышимся и увидимся завтра, как всегда, в 13 часов в час дня. Всем доброго!